Вы слушаете программу «Мастера».
Я рада приветствовать вас. Праздник продолжается. Я думаю, что он будет еще долго в наших сердцах. Сегодня, может быть, будет необычный выпуск, потому что героев нет в студии, но они в наших сердцах. Это уж действительно так, потому что каждому из них мы обязаны жизнью, обязаны тем, что сегодня, в эти майские дни, победные майские дни, вспоминаем опять же тех людей, которые были совсем молодыми, но ринулись в этот бой для того, чтобы мы могли жить и чтобы жизнь продолжалась. Владимир Абрамович Этуш. Наверное, не найдется в нашей стране человека, который не знал бы этого имени. Но немногие знают, что этот обаятельный и ироничный человек, которого трудно представить себе в военной форме, в годы Великой Отечественной войны поднимал в атаку бойцов, что он был ранен, что за подвиг свой был награжден орденом Красного Знамени. Когда началась война, Владимиру Этушу было 18 лет. Он уже знал, что обязательно станет артистом. И даже успел сделать первые шаги на этом пути. Но судьба распорядилась иначе.
Я окончил первый курс театрального училища имени Щукина и гулял где-то на Тверских. После этой гулянки, она кончилась очень поздно, уже было светло, это было 4 или 5 часов утра. Я шел домой, а жил я у Явских ворот. И спускался я по улице Горького вниз к Охотному ряду, ну, пересекая Манежную площадь, мчался огромный автомобиль под германским флагом. Понял, что что-то происходит. Пришел домой, лег спать, а в 12 часов меня мама разбудила и сказала: «Война».
А между тем, будущий актер Владимир Этуш оказался одним из немногих свидетелей исторического события. В ночь на 22 июня из Кремля возвращался германский посол в СССР Шуленбург, который только что вручил наркому иностранных дел Молотову ноту о начале войны.
Дальше комсомольскую организацию всех вузов, у нас в том числе, отправили в сооружение оборонительных рубежей. Вокруг Москвы копали рвы, противотанковые эскарпы. Это было где-то в районе Вязьмы. Потом мы возвратились после работы, приступили к занятиям. Это было уже где-то в сентябре. Мы участвовали в спектаклях театра «Фельдмаршал Кутузов». Это «Нашествие Наполеона на Москву». Очень актуальный спектакль, поскольку он соответствовал той реальности, которая была. И когда я вышел на сцену, то я увидел в зрительном зале 13 человек. Это было в филиале художественного театра. Аж театр разбомбили. Когда мы были на работах, была бомба. И я решил, что сейчас театру не место, не время. И несмотря на то, что была бронь там и так далее, я пошел на войну. Пошел в военкомат, я немного знал немецкий язык. Мне сказали: вот, пожалуйста, поезжай на курсы. Я поехал на курсы в Ставрополь. Проучился там 4 месяца. И вышел лейтенантом-переводчиком. И попал в Армавир. Там был штаб Северо-Кавказского военного округа. И там я получил назначение полк переводчика. Долго формировался этот полк, мне там надоело, мне скучно было. Я пошел, поскольку отдел кадров был вот здесь, я сказал: пошлите меня в действующую армию. И меня послали в 70-й укрепрайон, который оборонял Ростов. И там я служил до тех пор, пока немец не пошел с севера на Кавказ. И там мне пришлось переплыть Аксай, перейти перевал Бечо. Ну вот, попал в Верхнюю Сванетию, в Нижнюю Сванетию, потом в Тбилиси, потом из Тбилиси в Грозный. И меня направили в 581-й стрелковый полк, с которым я от переводчика до первого помощника начальника штаба полка прошел до река, есть такая Миус.
В одной из операций на реке Молочной под городом Токмак Запорожской области принимал участие тот полк, в котором служил Владимир Этуш. Именно здесь, в октябре 43-го, он был тяжело ранен, но до ранения сумел совершить то, что сегодня мы справедливо называем подвигом. А тогда Тогда для старшего лейтенанта Владимира Этуши этот поступок был естественным и единственно возможным.
Мы взяли этот рубеж и вышли на высокий берег этой реки, и ровная, как стол, местность. И мы там вот преодолели эту реку и этот высокий берег. А здесь ровный месяц, мы не могли двинуться. А вот там в совхозе они организовали линию обороны немцы. В какой-то момент я сказал, товарищ майор, а у меня с ним были хорошие отношения. Он молодой тоже. Я говорю, я пойду вперед. Он говорит, смотри, Володя, осторожно. А солдаты уже не вставали. Солдаты не выходили из окопа. Ну и мне удалось их поднять. Мне удалось их вывести. Вышел из этого окопа. Это уже после боя, вторая половина дня, значит, какие-то пульки такие задевали об траву разрывные. Задевали обо что-то. Ну, редкий такой огонь, но он видит нас, и мы его видим. И вдруг вот звук этой пули совсем рядом, из сознания выпадает момент, и я лежу. Лежу и не понимаю, что у меня там есть что-нибудь, нет что-нибудь. Солдаты выскочили, там, плащ-палатку какую-то взяли. А немец все видит, бьет минометом, они разбегаются, я лежу. Потом они просят, товарищ старший, ну, давайте мы, когда стемнеет у вас. А я не могу лежать, мне землю хочется грызть или там что-то такое, такая боль. Я говорю, нет. Ну и они, значит, меня волокут, и такие на Украине есть посадки. Лесные посадки, которые задерживают снег. Ну, из посадки выскакивают два солдата с носилками. А там уже была линейка.
Полгода он пролежал в госпитале. Рана оказалась очень тяжелой. Вернуться в строй не было никакой возможности. В звании старшего лейтенанта Владимир Этуш был демобилизован. Но все, чем были наполнены те два военных года, навсегда осталось в его памяти. И однополчане, и места, в которых пришлось воевать. 9 мая 1945 года Владимир Этуш встретил в Москве у Большого театра. Был яркий весенний день, играл духовой оркестр, и солнечные лучи победно сверкали в орденах и медалях фронтовиков. Ему только что исполнилось 22 года. Впереди была жизнь. Андрей Яковлевич Шпай, как никто другой, имеет отношение к самой победе. Он ее ковал. Рискуя своей жизнью, он ее приближал. Это был герой-разведчик. Совсем юный, только потом. Консерватория, победы, взлеты. Андрей Яковлевич, скажите мне, пожалуйста, вы человек, который прошли колоссальный путь. Целое поколение прошло этот путь, да? И в вашем пути была такая особая отметина. Начиная с начала, с вашего рождения, с вашего дома, с ваших родителей. Потом эта страшная война, где вы играли свою совершенно особую роль. И потом Эшпай. Эшпай, которого мы все знаем и любим вот уже многие годы. Вот смотрите, конечно же, вы помните эти строчки Левитанского. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя. С чего начался ваш выбор в жизни?
Вряд ли я что-либо выбирал. Я даже когда был в эвакуации в Мариинском посаде, я запомнил цифру. Легкий свитер, 32 градуса мороза и 32 километра от Мариинского посада до Чебоксара. Мне сказали, что там приземлилась какая-то авиационная часть. Так всегда бывает. Самое холодное время, я поехал, ветер в лицо, я обморозил щеки. Ну, приехал туда, там чудесный командир части, чудесный человек, видимо, бывший летчик, он в возрасте был. Но он сказал, слушай, приходи завтра, я вижу, как ты хочешь летать, но мы не учебная часть, мы летная часть, и мы, кажется, должны завтра прилетать. Приходи, если мы останемся, я тебя возьму, я вижу, как ты хочешь летать. Я пришел на следующий день, мы перелетаем. Он сказал, ну ты станешь летчиком. Так не получилось. Техники было меньше, чем желающих летать. Но я обратно, когда мы пришли, там все ужаснулись, гусиный жир, прочее, прочее. Ну, неважно. Но я говорю к тому, что кто что выбирает. Получилось так, что поскольку у меня отец музыкант, один из основоположников марийской профессиональной музыки, то всегда звучала музыка. Я, видимо, был музыкальным. Попал в класс Гнесиным, Елена Фабиановна, но не у нее, а у Валерия Владимировны Листовой. Это поразительный человек, неслыханной эрудиции, чуткости, глубины. Я попал в 4-летнем возрасте. И вот эта судьба невидимая первенствует. Мама говорила, иди на музыку, значит, играть. Мама не говорит, мы играли в Чапаева. И для меня музыка была не мужское дело, понимаете? А потом вот все это обернулось тем уже на фронте. Вы знаете, что из моего поколения из 100 человек осталось только трое. Последние часы войны я потерял Володю Никитинского, Гену Новику, мы были троица. Так, ну, во взводе, но троица такая бы. Не жалей себя любимого, не прячься. Может, тогда пуля пройдет мимо, а так она и за голову завернет, понимаете? А я был моложе всех, и поэтому мне надо было... Вы провоевали уже, а я должен себя показать, наверное. Ну, вот так все и получилось.
Это разведка.
Это взвод разведки. Потом Коблев, майор, пошел, говорит, лейтенант, принимай штурмовой отряд. Принимай штурмовой отряд. Никого не осталось. 23 апреля мы вошли в Берлин. И в Берлине война продолжалась 10 дней. 8 из них я участвовал. И 8 из них я провоевал. И 30-го нас вывели с боя, потому что уже от дивизии ничего не осталось. Потом только 2 дня было. И на это время... Нас сменил 364-й дивизии. Вот такие там были бои, да.
Орден Красной Звезды у вас?
Да, мне дал генерал Карпетян, был командир 146-я Островская краснознаменная орден Суворова дивизии. Это первый Белорусский фронт, третья ударная армия. И они все знали, что я музыкант. Но я вам расскажу, случай тоже удивительный. И он знал, в каких я переделках был, знал, что я никогда не прятался, и начальник разведки дивизии Евчерин говорит, ну что ты, куда ты все время лезешь? А мне 19 лет. И он мне вручил орден Красной Звезды на ковре. И говорю, я, мальчик, я рад, что ты остался живой. Это я запомнил. Это уже сразу после войны.
Ну, вообще разведка, вот знаете, как говорят, вот с ним я в разведку не пойду.
Ну, в общем, верно, да.
Да? Это так. Это действительно,
наверное,
проверка
так,
людей.
Так, да, да.
Если представляю, если вы с кем-то уже ходили в разведку не один раз, как вы все были, в общем, друг другу дороги.
Вы знаете, в конце концов, попадаешь в такое состояние, все время у тебя мысли, что тебя не убьют. Вот все время ощущение... Что нет, ты, наверное, живой останешься.
Мне слушатели не простят, если вам не задам вот вопросы по поводу песен. Многие даже не знают, что это Эшпай. Считают, что это народная песня.
Дина, песни может написать каждый.
Ну, нет.
Ну, уверяю.
Вы знаете, сколько композиторов... Пробовала, ничего не получилось. Сколько композиторов мечтает написать, вот, например, «Утки все пары». Фильм никто уже, может быть, не помнит.
Да.
А песню-то поют.
Это фильм «Жажда».
Да, конечно.
Женя Ташков. Петя Задоровский там был оператор, угу. Все молодые были, Одесса собирала, меня призвали. Слава Тихонов молодой был. Значит, мне говорит Гриша Поженян. Кстати, Гриша Поженян, я командовал взводом разведки, Гриша Поженян морской разведкой. И он в Ивановке вода, в Одессе нет. Их отряд послали туда, он весь погиб. Он как-то, видимо, да. Его мертвым посчитали. И в Одессе есть памятник, где его Григорий да. Поженян. Вы это, наверное, знаете.
Да.
Они, значит, совершенно так свободно говорят... Прелестные отношения, ну, замечательно, солнце светит.
Одесса.
Море, да, да. Андрюша, мы завтра в 10 утра пишем песню. А я говорю, какую песню? Ну, так, для связной песни. Я говорю, а мне никто ничего не говорил. Ну, ты напишешь. Значит, запомни, в 10 утра. Я говорю, я слов нет. Гриша Поженян говорит, у меня есть слова. Ночь была с ливнями и трава в росе. Я его перебиваю сразу, говорю, Гриша, когда ночь была с ливнями, то утром трава мокрая, а когда день жаркий, то она в росе. Я говорю, тогда я сочиню третий куплет тебе. Ночь была а-ля Метерлинк. Был рассвет, словно тень крыла. У меня другого нет, я тяжела. Я тебя ждала.
Тебя ждала.
Я знаю, я тебя ждал. Действительно, я написал эту песню. К счастью, Хмара, по-моему, была. Она спела так просто. И поэтому это как-то получилось.
Да,
так же, как
да.
Сережка с Малой Броной. Мне Бернес через окно входил ко мне на Броной. А у меня подвал был. Все, что было в песне, было «Стихи для тебя, напиши музыку». Такая загадочная вещь.
Это был герой Великой Отечественной войны, народный артист Советского Союза Андрей Эшпай.
В полях завислый сон, лежат в земле сырой Сережка с Малой Броной и Витька с Маховой. А где-то в людном мире который год подряд одни в пустой квартире, их матери не спят. Свет лампы воспаленный пылает над Москвой, в окне на Малой Бронной, в окне на Маховой. Друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки их подруги все замужем давно. Thank you. Помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой.
С войной Элина Быстрицкая столкнулась, когда ей было всего 13 лет. Ее отец, Авраам Быстрицкий, был военным медиком, инфекционистом. Мать работала в больнице. Перед самой войной капитан медицинской службы Авраам Быстрицкий получил новое назначение на Черниговщину, в город Нежин. Там Быстрицких и застала весть о начале войны. Уже через несколько дней Нежин попал во фронтовую полосу, и его окрестности превратились в арену ожесточенных боев. Какое-то время девочка помогала матери, ухаживала за ранеными в госпитале, но затем, когда враг прорвал нашу оборону, им пришлось срочно эвакуироваться. Отступали через Сумы, Харьков до самой Астрахани. Там они задержались надолго, и Элина продолжила учебу в школе. А все свободное время проводила на курсах медицинских сестер. Причем устраиваться на эти курсы ей пришлось чуть ли не с боем. В свои 13 лет роста она была небольшого. И врач, который записывал девушек на эти курсы, увидев ее, решил, что к нему на прием пришла первоклашка. Но Элина проявила такую настойчивость, так горячо требовала допустить ее до экзаменов, что врач дрогнул и страшно удивился, когда она этот экзамен блестяще сдала. Девочку взяли санитаркой в госпиталь, а чуть позднее она стала лаборанткой в клинической лаборатории.
Отец мой был военный врач. Мама получила это среднее образование. Что такое жена офицера? Где можно было на работу? Папа готовил меня себе на смену, а я не состоялась. Но я зато сделала роли врачей. Так же получилось, что я и оказалась в военном госпитале, я участница войны. Я была санитаркой фронтового эвакогоспиталя. Отец мой был начальником отделения этого госпиталя. В 1942 году он ушел под Сталинград. Отец мой участник всех войн, не мог усидеть. А я осталась в этом госпитале. Госпиталь разбомбила. Мама была со мной, маленькая сестричка. И вот мама работала в этом госпитале тоже. Делала такую работу, какую можно было делать. А я окончила курсы медсестер двухмесячные. И меня направили, я стала работать в лаборатории лаборанткой. Донецк, станица Обливская, Одесса. Вот между ними там какие-то пункты еще были. Госпиталь был передвижной, сортировочный, фронтовой эвакогоспиталь. Закончила я в Одессе. В ноябре 44-го года меня отправили учиться. Я закончила медицинский техникум в 47-м году. Закончила с отличием, чтобы иметь право продолжать учебу. И к тому времени уже поняла, что врач из меня не получится. Я слишком много видела крови и боли. Я больше не хотела. Я была перегружена в этом плане. Во время учебы в техникуме я первый раз приняла участие в художественной самодеятельности. Мне стали говорить, что у меня талант. Я очень поверила в это. Я стала поступать в театральный. Я поступила сразу. Хотя до этого я боролась с родителями. У меня пропали годы. Я только в 22 года обычно заканчиваю институт, а я только поступила в 22. Но тогда много было запоздавших учащихся, потому что участники войны приходили. Такое время было сложно. Меня спрашивают, какое самое страшное ваше воспоминание о войне? Вы знаете, я сама поражена, но как-то вот боль, кровь, смерти, вот это все как-то оно как общее, как фон. А вот один случай совершенно потрясающий. Где-то на перегоне, это было по дороге из одного пункта в другой. Все-то мы стояли там, степь, развороченный пульмановский огромный вагон, и из него ветер выдувает письма, треугольники солдатские. И вот эта черная обугленная степь, и уже до горизонта летят вот эти вот весточки с фронта. Может быть, потому что в это время отец мой был без вести пропавшим. Попал в окружение на Северном Кавказе, и полгода мы не получали от него писем.
Thank you.
придет весна и зацветет сирень. В сирене соловей не петь не может. Пусть на руинах черных деревень обугленные ветки ветер гложет. Пусть запах пороха в полях пустых и запах тления нам сердце ранит. Возьмемся дружно и засеем их. Очаг родной опять уютным станет. И подивится яркий летний день работе нашей. Рук никто не сложит. Придет весна и зацветет сирень. В сирене соловей не петь не может.
Михаил Танич родился в Таганроге 15 сентября 1923 года. В 1938 году арестовали отца, а вскоре пришли и за матерью. 14-летнего Мишу забрал дедушка. Менее чем через год мать Танича выпустили. Отец же получил 10 лет без права переписки, а вскоре началась война. Все рухнуло в одночасье. Пришлось забыть и о планах поступления в институт, и о любимом увлечении, стихах, которые он писал еще в детстве.
Когда начались бои под Москвой, я уже окончил школу, еще не был в армии. Школу я окончил в Ростове-на-Дону. И Ростов два раза брали немцы. И второй раз мы уехали в город Махачкалу под бомбежками. И в городе Махачкала я мальчиком работал до призыва в армию сверловщиком по дереву на бывшей игрушечной фабрике, которая сразу начала делать банники для минометов. И сам жадно слушаю радио, вот эти бои под Москвой. Это была первая ласточка надежды для нас. А очень скоро я докатился до города Тбилиси на Кавказе и пошел сам в армию, в военкомат. И уже в 1942 году фронт немножко стабилизировался. Я пошел в армию, в артиллерийское училище в Тбилиси. И потом уже я воевал, когда немцев потеснили до Белоруссии. Воевал на Первом Белорусском фронте, на Первом Прибалтийском фронте. Потом опять на Первом Белорусском фронте брал Берлин. Воевал в противотанковой артиллерии, очень тяжелый род войск, против танков с маленькими пушками. Ну, в молодые годы воюется легко. Ты еще не понимаешь все опасности, хотя ты уже похоронил 5, 6, 10 своих товарищей, но сам еще страха не испытываешь. Нам было 20 на войне. У нас кровь играла и гудела. Любовь, казалось бы, вполне сердцами нашими владела. Но заглушала гул в крови душа, уставшая смертельно. И о войне, и о любви нам вспоминается раздельно. Была судьба не доедать, входить в растерзанные села, стрелять, копать и попадать, любить, и не было глагола.
Среди наград Михаила Танича орден Красной Звезды, Отечественной войны первой степени, 15 медалей и, быть может, самая дорогая и памятная награда – орден Славы. Окончание войны Михаил Танич встретил в немецком городке Цербсте, родине русской царицы Екатерины Великой. О том, что закончилась война, он узнал от польских солдат. И даже наступившая тишина и то, что не надо больше воевать, не сразу принесло ощущение счастья. Просто невозможно было сразу осознать, что каким-то чудом они остались живы. Но ведь остались. И каждый новый день без войны казался нереальным.
У меня много военных песен. «Теплушка» была песня с Николаевым, Юра Никулин пел. «Теплушка, махорка и 40 ребят, и 20 из нас не вернулось назад». Потом у меня был тоже Никулин пел песня «Щегол» с Гамалеей. 3 года не было весны, и вдруг она пришла. Я услыхал над головой на самом краешке войны забытый свист щегла на весь притихший белый свет. Щегол кричал о том, что нет войны, была и нет. А мы, друзья, живем.
Я вспоминаю эти дни и песенку щегла. Он посвистел и улетел. Того щегла не мы одни. Вся армия ждала. На весь притихший белый свет щегол свистел о том, что нет войны, была и нет. А мы, друзья, живем.
Вы слушаете программу «Мастера»